Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы стихи про меня Петра Вайля и памяти Льва Иосифовича Гительмана. Во второй части передачи «Историография германского фашизма», музыкальный транзит «Москва-Париж» и «Распутин» на оперной сцене. В сентябре в Петербурге не стало одного из крупнейших специалистов по истории и теории театра – Льва Гительмана. С его ученицей, главным редактором Петербургского театрального журнала Мариной Дмитревской, разговаривает Татьяна Вольцкая.
Лев Иосифович Гительман родился в 1927 году в Иркутске, окончил театроведческий факультет Ленинградского театрального института имени Островского, работал в библиотеке имени Луначарского и в театральном музее. В театральном институте он преподавал 45 лет. Профессор-академик Лев Гительман – автор многих работ по истории французского театра, один из авторов учебника «История зарубежного театра». Марина Дмитревская знала его с юности, будучи его студенткой в театральном институте, ныне академии.
Не только театроведы, все актеры, режиссеры этого города выучены им. Когда мы учились в институте и делали капустники, то в капустниках называли его Лео Джозеф Конрад Мария, граф де Лампедуза и обеих Индий. Вообще с Львом Моющим было связано самое счастливое наше студенческое детство. Он вплывал в аудиторию, произносил «Агамемнон», и казалось, что он пришел прямо вот из Древней Греции. Потом он говорил «Адриэль Куврёр», и нам казалось, что он прямо вот из Франции. На первых курсах он погружал нас вот в эту красоту, величие, возвышенные идеи всего этого мирового театра. Но поскольку он был еще с актерским образованием, учился когда-то Юрия Михайловича Юрьева и усвоил, значит, уроки Александринской школы, он просто показывал нам в аудитории эту самую гусиную поступь, которым ходили классицистские актеры. Но при всем том он был не строгий вот профессор. Ну, он всегда опаздывал, и даже в институте, я помню, писал какие-то вирши. Мы вас всегда упорно ждали, нахлопала входная дверь, и опоздавшие вбегали, ну, точно так же, как теперь. Он вбегал, и бывали лекции, когда он торжественно говорил: «Сегодня мы не будем заниматься театром французского романтизма, потому что вчера я видел великий спектакль», и рассказывал нам о том, что он видел, и мы все быстро бежали на спектакль «С любимым не расставайтесь» Геннадия Михайловича Паркова, театр Ленинского комсомола. Это правда был великий спектакль, то есть он был человек театральный. Потом уже из каких-то книжек мы понимали, что, погружаясь в эти эпохи, Лев Иосифович их оснащал таким количеством невероятных деталей, которых не было ни в Древней Греции, ни в театре французского классицизма, но это было неважно, потому что суть того, что он преподавал, она оставалась. На первом курсе мы его страшно боялись. Хотя потом, как выяснилось, он никогда не ставил ничего, кроме пятерок. У Гительмана все получали пятерки, а отношения складывались, соответственно, по-разному. Я когда-то даже ему спасла жизнь, между прочим. Это был конец первого курса, работы у всех были неудачные, и вошел Лев Иосифович и сказал, обсуждалась две работы, в том числе моя: «Вчера я ходил по комнате, искал Циани Стыкали, потому что я прочитал работу, уже не помню, какой, Юры. И я нашел Циани Стыкали и уже развел его в стакане. Но потом я решил одним глазом взглянуть на работу Марины. И я отложил Циани Стыкали», декламировал он, «и остался жив». То есть я понимаю, что я спасла. Вот с таким артистизмом, с юмором, с пафосом он с нами занимался. Но наша абсолютно счастливая студенческая юность 70-х годов была связана с студенческим научным обществом «СНО» по зарубежному театру, который организовал Лев Иосифович. Мы пили чай, ели сушки, переводили пьесы с разных языков. Мы занимались польским театром тогда, великим польским театром. Мы переводили непереведенные пьесы театра абсурда. Например, именно там «Лысую певицу» Ионеско мы впервые вслух прочли и валялись от хохота. Это СНО, это была специальная отдельная жизнь. И периодически Лев Иосифович говорил: «Поехали». И мы уезжали как бы за рубеж. Вот теперь это действительно за рубеж. Мы ехали в Литву, в Латвию, в Эстонию. Мы смотрели Вальдемара Панса, мы смотрели Хермакюлу, Томинга, Кари Михаила Ирда, Адольфа Шапира. Причем мы приезжали, например, в Вильнюс, и Лифович говорил, а не поехать ли нам еще в Каунас? И мы ехали в Каунас, ночевали в каких-то общежитиях, на каких-то матрасах. А потом я говорила, а поедемте. И на четвертом курсе увезла, например, всех по Вологодским монастырям, Кирилла Ферапонтова. В Белозерск мы съездили 3 дня. И Лифович, так же, как он рассказывал нам про Агамемнона, рассказывал о том, как своими глазами видел, как сюда в Белозерск в 1100 каком-то году приплыли варяги. Он был такой творец мифов, и сам миф, конечно, нашей театральной академии. Он давал ту вертикаль, ту высоту, которой потом хотелось всю жизнь держаться. Наше сно, где мы писали капустники, обязательно праздновало Рождество, но не православное, а, может, по зарубежному театру, то, которое празднует весь мир. Каждый пек пирог, и Лифович каждому делал подарки. Вот у нас сидело 40 человек, каждому он приносил какой-нибудь календарик с какой-нибудь латинской цитатой на этот год, например. То есть воспитание, культура факультета, все это заключалось для нас в ту пору в имени Лифович Гительман.
А вы делали ему подарки?
Да, конечно. И стенгазеты, и подарки, и капустники, в которых он был главным действующим лицом. То есть это была любовь. Он очень забавно сокращал студентов. Мариноненька, Леноненька, Маенька. Вот примерно он так нас звал. Дальше к Лифовичу пришли чины, почести. Он стал академиком, председательствовал во всех жюри. Он был человек, который всех примерял, все сглаживал, но в нем была какая-то такая явная стойкость. Вот опять же, моя ему благодарность, когда в аспирантуре моя руководительница не выпускала меня на защиту, и тут он очень жестко сказал, а давайте-ка обсудим. И стоял насмерть. Этот сюжет додавил, что называется. То есть другого такого, такой легенды в нашей академии нет. После его смерти из-за несчастного случая он упал и сломал позвонок. Уж как-то все могло быть по-другому. В августе он сидел в Комарово, писал следующие главы учебника по зарубежному театру про Маргариту Наварскую и был полон планов и прекрасно себя чувствовал на последних фотографиях. Изумительно свежо выглядит. И в последних смс-ах он писал, что я ничего не боюсь. Вот первый год за полвека, наверное, никто так не поприветствует первокурсников. И через Льва Иосифовича мы узнавали историю факультета, надо сказать, когда-то. Он свято хранил память о своих учителях, о Сергее Сергеевиче Данилове, о Елене Вове Фелькенштейн, вот этой ленинградской театровической школе. Студенты верили ему абсолютно безоговорочно. Он так любил театр, что не написал никогда ни одного ругательного слова. Он всегда только хвалил. Он и его жена Нина Александровна Рабинянц, ушедшая год назад, мы считали это критическим соловьизмом, а они считали, что плохие спектакли остаются плохими, а мы должны писать только о том, что того стоит. Сейчас даже не очень понятно, как вот так на Маховой улице не встретится Лифович. Конечно, он был преклонных лет, конечно, ему был уже 81 год. В этом году он номинирован на премию «Золотой софит». Премия эта уже не догонит его. Здесь он был человек верующий, уходить не боялся, но Маховая опустела, и наши голоса уже, конечно, слышны в таком опустелом помещении.
О Льве Иосифовиче Гительмане вспоминала главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Лев Иосифович Гительман помогал мне в работе над диссертацией. Потом мы постоянно общались на фестивале «Балтийский дом», были членами жюри. Однажды «Балдом» организовал поездку в Эстонию. Автобус, на котором мы ехали, перевернулся. Мы, сонные и всклокоченные, стояли посреди чистого эстонского поля, поднималось солнце. В это самое время на лесной тропинке Лев Иосифович Гительман, высокий, красивый, необыкновенно импозантный, в долгополом кашемировом пальто с наброшенным поверх него на итальянский манер шарфом, разговаривал с иностранным студентом, обучавшимся актерскому мастерству в Петербурге, о проблемах перевода пьес «Ануэ». Я никогда не забуду этой картины. И самого Льва Иосифовича, высокой культуры, глубоких знаний и добрейшей души человека. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Мы продолжаем цикл передач, посвященных книге «Стихи про меня». Она вышла сперва в издательстве «Калибри», позже была выпущена группой «Контент Медиа» на аудионосителях, и таким образом у нас появилась возможность послушать главы в исполнении автора Петра Вайля.
По поводу Фуко. Лев Иосиф, 1937. Подписи к виденным в детстве картинкам. Штрих. Слишком накренился этот брик. Разодран парус. Скалы слишком близки. Мрак, шторм, ветер, дождь и слишком близко брег, где водоросли, волны и брызги. Штрих мрах, штрих шторм, штрих дождь, штрих ветровой. Крут крен, крут брег. Все скалы слишком круты, лишь крошечный кружочек световой. Иллюминатор кормовой каюты. Там крошечный, нам виден пассажир. Он словно ничего не замечает. Он перед собою книгу положил. Она лежит, и он ее читает. 1984. Виртуозность стиха труднопредставимая. Но это уж потом обращаешь внимание и восхищаешься, как передан экспрессивный рисунок, на который глядит автор. Какая звукопись бури, будто слышно наяву. Стискивание согласных, особенно в третьей, пятой, шестой строках. Удар волн, треск бортов. Это после, вчитываясь и восторгаясь. Первое и самое, вероятно, важное – ощущение покоя и правильности жизненной эмоции. Опять-таки, лишь во внимательном перечитывании понимаешь, как при переходе от шторма к пассажиру удлиняются слова, как отступает и приглушается раскат «Р», исчезая в последних стихах. Первое же и самое, вероятно, важное – ты видишь этого спокойного и мудрого с книжкой. Хочется также выглядеть в бурях. Противоположность тому под парусом, у которого только струя светла, остальное — мятежный ужас. Стихи о картинах — почтенный жанр. В русской поэзии замечательный образец в картинной галерее Николая Олейникова, где благостная обстановка пьяницы, картина Красбека, так созвучна Осевскому описанию. Свои, очень похожие морские сюжеты рассматривал Ходосевич. На спичечной коробке, смотри-ка, славный вид, кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Он видел такой же иллюминатор кормовой каюты, который, как сухопутный шпак, называл окошком и человека за ним. Вот и сейчас, быть может, в каюте кормовой, в окошечко глядит он и видит нас с тобой. Маргарита Волошина-Собашникова в книге воспоминаний рассказывает о профессоре-искусствоведе, который решил посвятить жизнь науке. В молодости, увидев такую же, а может быть и эту самую Осевскую гравюру, человек был погружен в чтение, его лампа бросала кружок света на открытую страницу, а кругом все тонуло во мраке. Успокоительный контраст, вот очарование. У Гончарова во фрегате «Паллада» пассаж о шторме на Индийском океане. Автор укрылся в каюте, однако его настойчиво тянули на палубу, и в конце концов Гончаров сдался. Я посмотрел минут пять на молнию, на темноту и на волны. «Какова картина?» — спросил капитан, ожидая восторгов и похвал. «Безобразие, беспорядок», — отвечал я, уходя весь мокрый в каюту переменить обувь и белье. Поэзия обыкновенных историй, высочайшая из всех, одушевляет многие стихи Осева. Образ пассажира кормовой каюты по-другому существенен для его восприятия. Ага, литература. Он книжку читает среди бури. Но бурю не замечает лишь словно. Вот она, штрих-шторм. Книжка, правда, важнее. Осевскую образованность и литературность отмечают все. Валентина Полухина. Интертекстуальное поле поэзии Осева столь объемно и компактно, что на 100 страницах умещается вся русская поэзия от слова о полку Игореве до Бродского. Псой Короленко. Своего рода центон основных мотивов русской классической литературы начала века. Сергей Гондлевский эссе о Осеве даже назвал «литература в квадрате», считая реальность словесности не менее осязаемой и плодотворной для осевского творчества, чем реальность окружающей жизни. Верно, за ним, Осевым, та протяженность культуры, которую мы даже и знаем, но не всегда осознаем, отсюда тоже признательность. За напоминание, которое, как говорит Сенека, не учит, а направляет. Напомнить — это вроде как ободрить. Поэтому нужно порой привести себя в память. Таким вещам следует не лежать в запасе, а быть под рукой. Что полезно для нас, нужно часто встряхивать, часто взбалтывать. Подпись к виденной картинке: профессор Осев взбалтывает пробирку с культурой микроорганизмов нашей питательной средой. Но вот как начинается стихотворение Фуко. Я как-то был на лекции Фуко. От сцены я сидел недалеко. Глядел на нагловатого уродца. Не мог понять, откуда что берется. Резко, даже грубо. Осип вообще хулиган при всем своем профессорстве в Дартмут-колледже, входящем в элитарную лигу плюща. Респектабельный хулиган – оксюморон. Потому и звучат осипские выпады внезапно и броско. А ведь как может благопристойно начать, черти чем закончив? Он смотрел от окна в переполненном баре за сортирную дверь без крючка. Там какую-то черную розу долбали в два не менее черных смычка. Ладно, тут о бруклинско-боковской розе-розе, а чем же вызывает такую неприязнь Мишель Фуко, властитель структуралистских дум, археолог знания? Как раз тем надо думать, что умственный археолог не только иной, но вредно чужой, враждебный, не игра в бисер, а растление умов. Фуко смеяться не умел и плакать, и в жизни он не смыслил ни хрена. Осип в жизни остро смыслит и остро чувствует. В одном из лучших поздних стихотворений «Станции» детское послевоенное впечатление звучит просто доходчиво и трагично. Седьмой десяток лет на этом свете. При мне посередине площадей живых за шею вешали людей, пускай плохих, но там же были дети. Такое, кажется, называется нравственным императивом, псевдоним совести. Какой нахрен профессор и книжник? Осипская сонатина безумия, вербальное освоение Алексея Германа, хотя стихотворение написано раньше, чем вышел фильм «Хрусталев в машину». Ощущение от того и другого одинаковое, сердцебиение. Портянку в рот, коленкой в пах, сапог на харю, но чтобы сразу не подох, не додушили. На дыбе из вонючих тел бьюсь, задыхаюсь, содрали брюки и белье, запетушили. Как там, в кино, в две минуты спрессовано отчаяние и горе, все внутри колотится в ритм ударов фонаря о скобу, когда насилуют воронки генерала. Про Фуко и про Розу я как-то прочел перед респектабельной литературной аудиторией в Москве. Никто даже не улыбнулся. Губы не раздвинули, а поджали. «Где они живут и как?» — подумал я, вспоминая, как днем раньше в Шереметьеве у багажной ленты молодая мать говорила дочке лет 8 негромко, мягко и размеренно. «Ёб твою мать, постой ты минуту, блядь, спокойно». Я взял чемодан, пошел мимо таможенника, который в полголоса, развлекаясь, я покрикивал: «Red wine, please! Нихуя расслабляться! Red wine, please!» Книги можно читать по-разному. Бунин обучил крестьянского парня собирать народные песни и поговорки и как-то дал ему смерть Ивана Ильича. Ну, понравилось? Очень понравилось. Там буфетный мужик большие деньги загребал. Мандельштам написал: «Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, и биография готова». В этой книжке я попробовал такое сделать. Потом подумал, что можно еще рассказать о фильмах, которые видел, о картинах, перед которыми простаивал, о музыке, которую слушал. Попытался представить и понял, что получатся другие автобиографии. Так и должно быть, что ли? Не стоит слишком вникать, ведет к шизофрении. Книжек хватит. Вот эти осипские подписи перечитывать не устаю. Догадываюсь и даже знаю почему, но не хочу до конца выражать свое понимание словами. Пусть остается так. На то и стихи.
Следующая глава книги Петра Вайля называется «Толкование сновидений». Сергей Гондлевский, 1952.
Когда я жил на этом свете и этим воздухом дышал, и совершал поступки, и эти другие нет, не совершал, когда помалкивал и вякал, мотал и запасался впрок, храбрился, зубоскалил, плакал и ничего не уберег, и вот теперь, когда я умер и превратился в вещество, никто, ни Киркегор, ни Бубер, не объяснит мне, для чего, с какой не растолкуют стати и то сказать, с какой такой я жил и в собственной кровати садился вдруг во тьме ночной. 1995. Здесь, как в изъяснении снов, где единственный критерий безошибочен, если внезапно чувствуешь, что истолковано верно, это оно. Значит, психоаналитик тонкий и понимающий. То, что он тебе рассказывает, на деле и приснилось, а не тот запутанный мультфильм, который запечатлелся в памяти. Мне-то ничего не снится. То есть, по-научному так не бывает. Считается, что снится всем и всегда, вероятно, просто не запоминается. А когда запоминается, все ничтожно до обидного. Мои знакомые в своих сновидениях и Чеховыми случаются, Антон Павловичами, и президентами разных стран, и кинозвездами, и диковинными животными. А мое высшее достижение в конце 90-х – член какой-то украинской делегации на переговорах с российской. Ведь задолго до оранжевой революции. посмотрел бы я на этого Фрейда. Сновидческая тупость, мне кажется, каким-то образом восполняется острой чувствительностью к языку, который тоже необъяснимая, неуправляемая, во многом подсознательная стихия. Болезненно трогают языковые проявления, фонетика, морфология, синтаксис, да и вообще все то, что бессмысленно проходили в школе, не подозревая, что это и есть гамма жизни, сама жизнь. Непосредственнее и ощутимее всего действует звучание улицы, но и литературный язык тоже, прозы, еще приближение стихов. Лексикон Гондлевского первого порядка, без поиска экзотики. Но выбор слов и словосочетаний таков, что ощущение новизны неприходяще. Вот в этом стихотворении ощущение настоящести, истины, возникает в первую очередь от безукоризненного подбора глаголов действия состояния. Ага, соображаешь, всем этим и я занимался еще как. Еще от искусно выстроенного косноязычия, простонародного лепета, интонации неуверенности, в которой только и выступает правда. С какой не растолкуют стати и то сказать, с какой такой. Потому, наверное, мне мешают в этих стихах Киркегор и Бубер. Нечего знаком культуры делать впутанные искренние исповеди. Но раз поэт поставил, значит надо. В конце концов, без таких знаков не был бы самим собой Гондлевский, который настаивает на том, что литература есть важнейший источник литературы. И тут, в «Когда я жил», отзвук, ритм, слог его любимого Ходосевича. «Когда б я долго жил на свете, должно быть, на исходе дней упали бы соблазны в сети с несчастной совести моей». Слышен какой-то очень нынешний голос, да еще с употреблением сегодняшнего паразита на самом деле, другого русского парижанина Анатолия Штейгера. Знает его стихи Гондлевский или то нередкая в поэзии заочная перекличка через расстояние времена. И ты вдруг сядешь ночью на постели и правду всю увидишь без прикрас и жизнь, какой она на самом деле. Коренное отличие у Гондлевского метафизика, а не психология, взгляд оттуда, шаг вперед. Страшновато так обозначать, но шаг. Наверное, есть другие методы, и жизнь учит разному, но у меня уже иного не будет. По словоизъявлению определяется человек.
Вы слышали две главы из книги Петра Вайля «Стихи про меня», а продолжение последует завтра в очередном часе «Поверх барьеров». На волнах Радио Свобода российский час «Поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Тактику белорусской оппозиции после официального поражения на парламентских выборах обсуждаем с одним из ее лидеров, экс-кандидатом в президенты Белоруссии Александром Козулиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура сегодня направила в суд дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Накануне прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве журналистки. Политсовет Союза правых сил высказался за самороспуск и создание новой либеральной партии с участием Демократической партии России и партии «Гражданская сила». Президент России Дмитрий Медведев заявил на российско-германском форуме «Петербургский диалог», что время господства одной мировой валюты безвозвратно ушло. На Украине депутаты от блока Юлии Тимошенко и их сторонники выполнили одно из главных условий президента для восстановления распавшейся месяц назад демократической коалиции. Они проголосовали за отмену законов, ограничивающих полномочия президента. Следствие считает, что покончившая с собой учительница школы в Оренбургской области, где накануне при обвале погибли 5 учениц, не могла быть виновной в трагедии. Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. Палата представителей ранее отвергла план, однако ожидается, что конгрессмены проведут повторное голосование. Парламент Грузии продлил до 17 октября действие чрезвычайного положения в тех регионах, где находятся российские войска. Парламент Южной Осетии ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Москвой и Цхинвали. На севере Косово около 2000 сербов протестовали в четверг против размещения миссии Евросоюза. На востоке штата Калифорния обнаружены обломки самолета, который пилотировал пропавший в прошлом году знаменитый воздухоплаватель Стив Фоссет. В Индии вступил в силу закон «Запрет на курение в общественных местах». Вы слушали краткие новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Историография германского фашизма», «Музыкальный транзит Москва-Париж» и «Распутин на оперной сцене». В Московском доме музыки состоялся концерт «Музыкальный транзит через Москву в Париж». Этот проект существует несколько лет благодаря инициативе одного из крупнейших музыкальных издательств Франции «Шан Дю Монд». С участниками концерта встречалась Тамара Леленкова.
Программа концерта «Музыкальный транзит через Москву в Париж» наполовину состоит из произведений российских композиторов, которые являются авторами французского издательства «Шан Дю Монд». Сочинения современных композиторов в Европе пользуются большей популярностью, чем в России. Я спросила у директора издательства, органиста собора Валь-де-Грас Эрве Дезарбра.
Это интерес национальным особенностям или это интерес персональным композиторам?
Я думаю, что всегда существовал интерес к русской музыке, причем музыке разных времен. Кроме того, русские композиторы часто приезжали во Францию, а французы ездили в Россию. Произведения тех и других как бы циркулировали между нашими странами. Конечно, кто-то известен больше, кто-то меньше. Я не говорю о таких классиках прошлого, как Шостакович или Прокофьев. За ними пришло следующее поколение, скажем, Денисов. Потом его ученики. Некоторые стали мэтрами сегодняшнего дня. Например, Каспаров, Янов, Яновский, Щетинский. Это не значит, что Каспаров вытесняет Глинку. И то, и другое продолжает существовать. В своих программах я всегда играю музыку современную, но в том же концерте могу сыграть Гайдна или Баха. Ну а если говорить об издательской политике, то я бы сказал, что все идет от личного интереса. Я выбираю ту музыку, которой могу всерьез заняться. Это мой критерий.
Существует конкуренция на издательском рынке?
Да, конечно. Издательство «Шан Дю Монд» с давних времен вошло на русский рынок. Еще в 1939 году оно организовало во Франции исполнение пятой симфонии Шостаковича. Так что уже 69 лет длится наше сотрудничество с Россией. Конечно, есть и другие иностранные издатели, которые тоже этим занимаются. Но солнце должно светить всем.
О том, как обстоят дела с современной классической музыкой на Украине, я попросила рассказать композитора Александра Щетинского, чья пьеса «Strindberg Impressions» вошла в программу нынешнего концерта.
Роль современной классической музыки, конечно, не та, что была в XIX веке, и даже не та, что в первой половине XX века. И это затрагивает все страны, в том числе и Украины. Но ситуация неплохая в целом, мне кажется, для современных композиторов, потому что есть несколько фестивалей, два фестиваля в Киеве, специально посвященные современной классической музыке, большой фестиваль во Львове и еще в других городах несколько фестивалей. В общем-то, я смотрю, что украинские композиторы имеют возможность исполняться, причем хорошими коллективами, такими как Национальный оркестр, Оркестр Национальной филармонии. Другое дело, что есть определенная проблема с публикой. Публика-то есть, но, как на мой взгляд, она неискушенная, малообразованная. Это касается не только современной музыки, но и классической музыки. В Европе, конечно, концертная инфраструктура значительно лучше, и концертные залы, и условия для работы музыкантов, потом опыт музыкантов, опыт работы в современной классической музыке, где-то очень специфическая вещь. Нужно владеть специфическим звуком, особыми приемами игры. То есть музыкант, который воспитан только на старой классической музыке, ему трудно играть современную классическую музыку.
Thank you.
Вполне понятно, что западный слушатель более искушен. Но о том, почему российская музыка пользуется такой популярностью в Европе, я попросила рассказать композитора, художественного руководителя ансамбля современной музыки Юрия Каспарова.
Несомненно, то, что вот для композиторов российских эмоциональность в музыке имеет огромное значение. Для западных гораздо меньшей степени. Шондрик еще сказал в свое время, что эмоции есть испарение формы. Наши так никогда не считали. Русская школа, причем и композиторская, и исполнительская, это самые эмоциональные школы в мире. Наши струнники очень котируются в мире, и есть даже шутка, что русские струнники вибрируют даже в паузы. На Западе гораздо больше, чем в России, произведений, где просто декларируется сухая структура. Это интересный эксперимент, в этом много полезного. Но, как в свое время сказал Глен Гульд, нельзя превращать концерт в лекцию. Поэтому, да, наша вот эмоциональность, она ценится, действительно. Это какая-то хорошая специфика нашей школы.
Звучит отрывок из сочинения Юрия Каспарова «Посвящение Онегеру». То, что российских композиторов в Москве представляло французское музыкальное издательство, оказывается не случайно. Ситуацию прояснил Юрий Каспаров.
Дело в том, что у нас до сих пор нет ни одного издательства. Их не было в СССР, их нет в России. У нас почему-то под издательством понимают просто типографию. Западные издатели, они берут мировые права на произведение. Они это произведение регистрируют в авторско-правовом обществе. Они пропагандируют это произведение. Они сдают в аренду голоса и партитуру. И от каждого исполнения композитор получает деньги за аренду материалов, за исполнение и так далее. То есть функции музыкального издателя, они несоизмеримо шире, чем у нас могут представить. И у нас, поскольку нет таких издательств, у нас у композиторов нет другого выхода, кроме как отдавать права западным издательствам. Все маломальски стоящие произведения, которые пишут в России, сейчас отдаются за рубеж. Хорошо, сейчас Россию трудно проконтролировать. Она считается страной, ну, не самой цивилизованной, как ни странно. Но пройдет время, Россия станет абсолютно цивилизованной страной, и все конвенции, все это будет распространяться на нас. И тогда, несомненно, мы не сможем исполнять ни одно произведение, не взяв в аренду голоса. На Западе, когда оркестр или ансамбль исполняет какое-то произведение, он обращается к издателю, издатель ему за определенную сумму дает нотные материалы в аренду, и таким образом осуществляется вот игра. И вот после каждого концерта идут какие-то отчисления авторские, естественно, в авторское правовое общество. Очевидно, что мы придем к тому, к чему Запад пришел давно. Тогда получится так, что российские исполнители должны будут арендовать у западных издателей партитуры и голоса российских композиторов. Полный маразм, но ничего здесь не поделать. И Шнитке принадлежит на корню весь, так сказать, издательство Ханс Сикорский. Денисов тот разбросал свой каталог у Шан Дюмонда, он в издательстве Ли Дюк, он Брайткопфе, еще там у немцев и так далее. Да, действительно, мы пока просто в наглую, я извиняюсь, играем музыку Шнитке и Губайдуллина, не платим. Ну, пока с Россией трудно спорить. Непонятно, как решать дела в суде, но очень скоро это закончится. И да, нам придется арендовать голоса, партитуру голоса Шнитке, Губайдуллина, Денисова, в тех случаях, когда мы хотим играть это в Москве и в России. Смешно. В какой-то степени. В большей степени обидно.
Тамара Леленкова музыкальным транзитом через Москву в Париж. А в эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Дмитрий Бертман – главный затейник и фантазер московской оперной сцены. Многие сочинения старинные и современные впервые были представлены нам именно на сцене Геликон оперы, репертуар которой принципиально отличается от репертуара других оперных театров страны. И вот очередной сюрприз – премьера спектакля «Распутин» на музыку американского композитора Джея Риза. В программке написано про актуальность темы и сходство нынешней России с Россией предреволюционной. Не верьте словам, это просто рекламный трюк. Недаром на вопрос, что же такого сходного он тут углядел, режиссер спектакля шутливо отказывается отвечать.
Значит, я не буду по той причине, что у нас сейчас строится здание театра. Когда построят, буду отвечать.
Партитуру Дмитрий Бертман получил из первых рук, и случилось это 14 лет назад.
В данной ситуации произошла такая вещь. 14 лет назад у нас шел на Большой Никитской спектакль, и Джей Риз, который находился в этот момент в Москве по каким-то музыкальным делам, связанным с конкурсами в консерватории, приходил к нам на спектакли в театр. И после одного из спектаклей он пришел, мы познакомились, и он мне сказал, что вот я вот композитор, я написал оперу, которая вот только недавно прошла в Нью-Йорке, и я бы мечтал, чтобы эта опера пошла у вас в России, вот в вашем театре, потому что я эту оперу мечтал ее исполнять на русском языке, и либретто писалось сразу как бы на двух языках. И подарил клавир, через некоторое время прислал по почте оркестровые голоса и партитуру. Я увлекся этой идеей, и даже некоторые солисты начали учить. Я надеялся очень тогда на помощь, думал, может быть, американское посольство поможет, знаете, или что-нибудь такое. Никто не помог. Театр был еще маленький, ножки гнулись, состава не было, оркестра большого не было, ничего не было. И так это, в общем, и ушло в стол. В прошлом году я подумал, что надо бы сделать какую-нибудь современную оперу. Вспомнил о Распутине и понял, что это очень своевременно, я вспомнил. И исторически своевременно, и все есть для того, чтобы сделать Распутина, и при том без всякой помощи.
Распутин Джея Риза был представлен на сцене Нью-Йорк-Сити опера в 1988 году, но сам композитор очень хотел увидеть ее на российской сцене.
Да, я хотел, чтобы эта опера была первым моим сочинением, представленным в России, где публика хорошо знакома с этим сюжетом. Это самое русское мое произведение. История Распутина сама по себе оперная. Возможно, она даже напоминает мыльную оперу. Реальные события превращаются в миф, в символ времени. Это я и хотел показать.
Действительно, все, что написано в либретто, нам хорошо знакомо. Распутин и народ, явление старца ко двору, чудесное исцеление наследника, близость, включая физическую, с фрейлинами, истовая вера в Распутина царицы, заговор Юсуповой компании, зверское убийство. Все по верхам, как и сама музыка, атональная, компилятивная, скроенная по общим музыкальным лекалам XX века, весьма иллюстративная, с вкраплениями прямых цитат из классики в специфической аранжировке. Дмитрий Бертман музыку от нападок специалистов защищает.
Судьба, наверное, любого режиссера и руководителя театра оперного сегодня очень сложная. Самый главный враг у меня – это композитор. Каждый день в театр приходят по несколько десятков клавиров опер, которые пишут современные композиторы. Притом не только российские, но и зарубежные тоже. И среди них есть очень известные композиторы и с очень большими именами композиторы. В основном форма у них такая. Посмотрите оперу. Только лично я к вам приду и сыграю. Это всего 4,5 часа. Но был период такой в жизни, когда я это все играл с ними, пел, слушал и все. Потом я понял, что я превращаюсь в закупочную комиссию Министерства культуры. Я теперь, когда звонок от композитора, у меня сразу оборона. Вне зависимости вообще ни от чего. Просто оборона, рефлекс. В данной ситуации, понимаете, пришел композитор, принес эту оперу Распутин. Это было 14 лет назад. Он милейший человек. Я понимаю, что это не вопрос там, карьеры, не вопрос денег, это вопрос творческий только. И я эту оперу очень хорошо тогда посмотрел. У меня было тогда время на это, посмотреть эту оперу. И когда я посмотрел, мне она очень понравилась по музыке, потому что в этой опере есть самое главное, есть драматургия музыкальная. То, что сейчас очень редко встречается в опере, потому что сегодня композитора в основном волнует форма, как придумать что-то такое, что до меня никто не придумывал, и как бы вот так, и я вижу, как композиторы работают, я же многих знаю, у них, они все уже имеют компьютеры. И что касается атональной музыки, я вообще не верю, потому что я знаю, как она пишется. Я знаю очень известных композиторов и видел, как это пишется на компьютере. И там я вижу, что нет драматургии. Когда она существует, эта драматургия, это сразу видно. И вот в этой музыке она есть. Что такое драматургия? Драматургия тембра, когда появляется какой-то инструмент, и он обозначает какое-то событие. Когда происходит, я не знаю, там Александра Федоровна снимает крест, и в этот момент идет совершенно додекафонный арпеджио, я понимаю, что там существует некий факт, который должен быть на сцене сказан языком. И мне это интересно, вот именно работать с такой музыкой. Плюс к этому я прекрасно вижу в этой музыке, что абсолютно уже есть кумиры, как Чайковский, как Шостакович, как Прокофьев, как Пуленк. В общем, компания, которую я люблю. По мысли музыкальной, по сущности выражения музыкальной,
И это композитор, который написал произведение для театра.
Но что бы ни говорил Дмитрий Бертман, произведение ничем не отличалось бы от «Вампуки», если бы не титанические усилия постановочной группы. Художники Татьяна Тулубьева и Игорь Нежный сочинили лаконичное образное решение пространства, самого, доложу я вам, неподходящего для оперного театра пространства, потому что зал маленький, зрители сидят прямо на носу оркестрантов, над ними нависают, в свою очередь, актеры, а сцена вовсе лишена объема. На этой крохотной площадке сценографы, тем не менее, выстроили деревянный помост, который, может быть, накренен к зрителю или, напротив, запрокинут от него. А на помосте стройными рядами пасхальные яйца в человеческий рост. Во дворцовых сценах это парадные работы Фаберже, а в народных скорлупа будто разрезана по вертикали, и пустые ее половинки в темноте кажутся какими-то норами или пещерами. Сам народ тут вовсе не богоносец. Это нагая в телесного цвета трико, безликая толпа язычников, бьющаяся в экстатических припадках у ног, так сказать, святого старца. Сам старец в портретном гриме Распутина, я слушала в этой партии Николая Галина, прекрасно знает себе цену и глумится над теми, кто ему верит. Князь Юсупов в отличном исполнении Василия Ефимова олицетворяет собой силы Распутину противостоящие. В женском гриме и парике, в чулках и на высоких каблуках он выступает в кабаре с малопристойной песенкой «Дитя любви», и все это живо напоминает образ, созданный Хельмутом Бергером в фильме «Лукино Висконти. Гибель богов». Хотел того Бертман сознательно или нет, но история вышла жуткая. Две силы, условно говоря, распутинщина и юсуповщина, рвут нищую дряблую Россию на части. И обе распутны в самом страшном и прямом значении этого слова. Единственный светлый образ в спектакле – царица Александра Федоровна. Вера ее в Распутина обусловлена материнской любовью, у наследника гемофилии, а Распутин как бы останавливает кровотечение. Вера ее в Бога – истинна, любовь к царю – неподдельна. Возможно, дело в том, что Наталья Загоринская – не только превосходная певица, но и замечательная актриса, которая умеет объяснить и оправдать поведение героини. Распутина, рассказанная в спектакле, конечно, не слишком достоверна, но не следует предъявлять серьезных претензий к столь условному жанру, как опера. Тем более, что у нас сейчас, извините, в учебниках истории можно прочитать, что Распутин на самом деле умел заговаривать кровь и лечить наложением рук, и этим объясняется его придворная карьера. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. И очередная ученая книга поступила из Кемерово. Юрий Галактионов. Отечественная историография германского фашизма. Очень строгая, без картинок, и листая ее про себя, отмечаю, что историография – это все же внутренняя кухня исторической науки. Представляет ли она интерес для широкой публики? Например, у режиссеров часто возникает искушение вынести на сцену свою внутреннюю кухню. Получается так называемый театр в театре. Профессионалы опознают и живо обсуждают, а обычный зритель просто не понимает, зачем пришел. Подходящее это сравнение или нет? Я передаю микрофон Илье Смирнову.
Все правильно. Поэтому историографическую, источниковедческую литературу, публикации источников я стараюсь в этой программе не освещать. Но с монографией Юрия Владимировича Галактионова ситуация особая. Историческую кухню тут при всем желании не отделить от политической. Соответственно, тихую академическую жизнь от той истории, которая совершалась на полях сражений. И ведь сюжеты ее не утратили болезненной актуальности. Я цитирую, фашизм часто называют феноменом 20 века, но теперь уже совершенно очевидно, что он успешно перешагнет и рубеж 21 столетия. И это такой феномен, в столкновении с которым государство, партия, отдельный человек очень ясно выражают себя. Итак, тема монографии – как воспринимали в нашей стране германский фашизм, иначе говоря, национал-социализм или нацизм. С начала 20-х годов, когда стала поступать первая отрывочная информация о появлении какой-то новой агрессивной политической силы, и не поймешь, что это, то ли черный большевизм, то ли особая белая гвардия, то ли вообще орудие в руках аграриев. Занятные эти первые отзывы. Ну и до 90-х годов прошлого века. Соответственно, герои книги – это, конечно, ученые, академики Варга, Деборин, профессор Иерусалимский, кстати, и Дьорти Лукач. Да, тот самый всемирно известный венгерский философ, который, оказывается, докторскую защищал в Институте философии Академии наук СССР в 42-м году, как Георг Осипович Лукач. И тогда же написал работу «Борьба гуманизма и варварства», напечатанную госиздатом Узбекской ССР и до сих пор не утратившую актуальности. Но точно такими же героями историографии надо признать и политиков – Сталина, Троцкого, Радека, Молотова. И не создается такого впечатления, что ученые и партийные были как-то разведены. Первые делали умные выводы из исследований, а вторые провозглашали лозунги. Вот Николай Иванович Бухарин, я цитирую, вклад которого до сих пор по-настоящему не оценен. Он еще в первой половине 20-х годов разглядел глубочайший корень фашизма в том, что европейская буржуазия не в состоянии управлять хозяйственной жизнью страны на таких началах, которые соответствуют нормальному ходу капиталистического развития. И с другой стороны, его же мысль, что фашисты усвоили и применяют опыт русской революции, а конкретно тактику русского большевизма. Николай Леонидович Мещеряков, вот он называл фашизм тенью коммунизма, с уточнением «черной тенью». Как видите, очень многое из того, что нам в начале 90-х подадут как сенсационный перевод с английского, это было хорошо забытое старое. К сожалению, живую и плодотворную работу мысли в конце 20-х годов похоронила под собой концепция социал-фашизма. Напомню радиослушателям, что социал-фашистами обозвали социал-демократов. Якобы между ними и Гитлером нет принципиальной разницы, и именно в тот момент, когда Гитлер рвался к власти, коммунисты обрушились на социал-демократию по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись». Свои отвечали той же монетой. Вот соображение Карла Каутского и других видных социал-демократов, что это коммунисты братья фашистов, и даже хуже. Как комментировал со стороны их склоку Лев Давыдович Троцкий, от Гитлера не требовалось политического гения. Стратегия врагов с избытком возмещала прорехи его собственной стратегии. Ну, тогда теорию пришлось пересматривать в направлении народных фронтов, но только Германия была уже поглощена коричневой тенью. На самом деле, навешивать на противника оскорбительные ярлыки – любимое занятие политиков во все времена. Борьба за власть и не предполагает объективности. Беда, если газетные ярлыки принимаются наукой в качестве концепции, и под них подстраивают исследования. Наука перестает выполнять свою функцию – поставлять реальное знание тем же политикам. Это показано в книге. Другой ее урок – то, что левых всегда губил и губит до сих пор упертый догматизм. Я открываю энциклопедический словарь, вышедший при Брежневе. Фашизм там – это террористическая диктатура наиболее реакционных кругов империалистической буржуазии. В этом определении, восходящем к Коминтерну, конечно, есть рациональное начало, потому что фашизм – превентивная контрреволюция. Но будучи порождена капитализмом, она обретает самостоятельную жизнь. По собственным законам «Смотри гибель богов» в Висконти. Советская наука этой очевидной реальности так и не смогла разглядеть. В книге воспроизводится еще заявление Молотова 1939 года, что Германия стремится к миру, а вести войну за уничтожение гитлеризма не только бессмысленно, но и преступно. Галактионов назвал это «аберрацией общественного сознания». Когда Советский Союз под сталинским руководством вдруг отказался от боевого антифашизма, согласитесь, надо было уметь перед войной так деморализовать, идейно дезориентировать собственную армию и народ. О совести, справедливости и прочих этических категориях даже не говорю, только о здравом смысле. А книга профессора Галактионова написана, как правило, объективно по отношению к политике и к науке. Да, какие-то темы и подходы были у нас табуированы, идеологические догмы мешали, тон полемики с иностранными коллегами был недопустимо резок, но коллеги-то, я цитирую, отвечали примерно тем же, считая марксистскую историографию ущербной и вообще не стоящей внимания. А вот конкретные результаты, достигнутые отечественными учеными за почти 80 лет, вполне сопоставимы с результатами исследований западных ученых. Конец цитаты из последней главы, посвященной переоценке ценностей в начале 90-х. В общем, не очень понятно, какое именно новое понимание фашизма оказалось лучше старого. Разнообразие тем, открытие архивов, да, замечательно, но теоретически мы обогатились в основном теорией тоталитаризма, а это та же пропаганда, вид сбоку. На самом деле было еще одно совершенно самостоятельное междисциплинарное направление в исследовании фашизма, которое у нас не развивалось, пришло с Запада в последние годы, но это отдельная тема, к которой можно будет вернуться. Ведь историография фашизма – открытая книга, в том смысле, что сюжеты ее продолжаются, как в жизни, так и в науке, даже ведь согласованного определения предмета, что такое фашизм, до сих пор не выработано. Мне вот обещали передать монографию, в которой представлен взгляд на ту же проблему с другой стороны, со стороны немецких ученых. Тоже, кстати, кемеровское издание. Надеюсь, что внутренняя кухня историков не слишком утомила уважаемых радиослушателей, и мы в нее еще при случае заглянем.
Илья Смирнов представил нам книгу Юрия Галактионова «Отечественная историография германского фашизма». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы можете в ближайшее время ознакомиться на сайте свободанews.ру.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».